Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем, кто только что к нам присоединился, доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и следим за картой московских пробок. Пробки усиливаются в городе, но все равно, по сравнению с предыдущими днями, это практически, ну, разгуляться можно. Раскататься можно. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов в эти минуты. Напомню, что все предыдущие дни в соответствующее время, в сравнимое время, было то 7, то 8 баллов. Напомню, что позавчера и 10 баллов в Москве было. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе советуют гражданам копить деньги на пенсию самостоятельно. Говорят о собственном примере. Ну и заседание Совета Россия-НАТО состоится 31 октября.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе, это сегодня из новостей, советуют гражданам копить деньги на пенсию самостоятельно. Радиостанция «Говорит Москва» дозвонилась до первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Александра Ремескова, и он говорит, что сам над этим работает, и вообще задумываться над подобным стоит еще в молодости.
В Госдуме приняли закон о добровольном отказе депутатов от повышенных пенсий. В общем-то, у нас вопрос простой. Как вы поступите в данной ситуации? Будете ли отказываться от этой повышенной пенсии или же нет?
Я, честно скажу, я на нее не рассчитывал вообще-то, на пенсию. Старался как-то построить свою жизнь, чтобы обеспечить, постараться себя пенсионными какими-то накоплениями. Поэтому я рассмотрю этот вопрос в части разных аспектов. Я, в общем-то, и не рассчитываю на нее. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а Бог располагает, как там все сложится. Как только начинаешь где-то загадывать, так и до пенсии не доживешь, понимаете? Закон нормальный, я считаю, и правильный, наверное. Попробую самостоятельно заработать себе на старость. Знаете, общемировая, наверное, практика, там каждый работающий, если он не инвалид или нетрудоспособный гражданин, наверное, каждый должен об этом заботиться, начиная с того момента, как только закончил там учиться и так далее. Потому что, ну, переваливать на государство тоже, наверное, сложно. Сама система не позволяет точно проследить, а где же вот лично мои отчисления, которые я делал всю жизнь, знаете, вот если бы я делал себе на депозит, то их было бы видно, они, ну, понятны были бы, каждый месяц было видно, что у меня там что-то накапливается, где-то они как-то используются. Стараюсь как бы не зависеть от этих всех обстоятельств и попытаться самому и самостоятельно обеспечить себя на старость. Конечно, советую это сделать каждому. Говорят, как на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому важная цель в жизни. Вот. Ну и, конечно же, не каждый. У кого-то получается, у кого-то не получается. Поэтому саму пенсионную систему, пенсионное обеспечение не то что исключать нельзя. Это важная норма социальной защиты. И если есть возможности, то необходимо, конечно же, позаботиться еще и о том, чтобы, ну, в общем-то, создать себе возможности старости, быть обеспеченным и самостоятельно. Но и пенсия, вы сами знаете, ее размер, она все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Ну вот если взять нынешние цены и так далее. Поэтому даже если она и будет, какая-то пенсия начислена, может и повышенная, но это все равно, в общем-то, тот минимум, наверное. Пожелал бы гражданам, у которых есть силы, здоровья сегодня думать, и чем раньше, тем лучше, о том, как себя обеспечить в старости.
Это Александр Ремесков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Стоит посмотреть на биографию Александра Ремескова. С 2002 до 2008 года он работал первым заместителем главы администрации Краснодарского края, курировал весь экономический блок администрации края. В 2011 году стал депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». В 2016 был избран депутатом Государственной Думы уже от партии «Справедливая Россия». Ремесков женат, он отец троих детей. Ему 56 лет. В Государственной Думе говорят, пенсия небольшая. И надо вообще-то по возможности задумываться над тем, ну, что называется, копить деньги на пенсию самостоятельно. В этом смысле депутат Государственной Думы, когда говорит подобное, мало отличается от многих других, кто говорит, на нашу пенсию рассчитывать довольно сложно. И надо действительно копить деньги самостоятельно. Но как это можно сделать? Одно дело, когда депутат Государственной Думы говорит о депутатской пенсии, которая немного, не намного, не в десятки раз, Но в пару-тройку раз-то точно выше, чем обычная пенсия гражданина Российской Федерации. Но даже депутат Государственной Думы говорит про эту, для многих очень большую пенсию, это ведь не очень много. И все равно на это прожить нормально нельзя. А как можно подготовиться и скопить деньги на пенсию самостоятельно? У кого есть какие рецепты на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира. Михаил Иванович к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я с удовольствием поговорил с этим кандидатом, с депутатом, извините, в прямом эфире. Первое. Значит, я всю жизнь плачу в пенсионный фонд.
Так.
Правильно? Ну, пускай он скажет. Уважаемые граждане, в пенсионный фонд не платим ни копейки.
Не-не-не, подождите. А зачем вы придумываете, что он должен сказать? Вы хотите с ним поговорить. У вас к нему вопросы какие?
Вопрос. Я плачу все время, всю жизнь пенсионный фонд.
Так.
Почему я не должен получать пенсию все цивилизованные государства?
Не-не-не, а вы разве слышали, чтобы Ремесков сказал, что вы не должны получать пенсию?
Он сказал, что должны надеяться.
Нет,
то есть на пенсию, которую государство будет выдавать, надеяться нельзя, правильно?
Нет, ну маловато будет.
Что значит маловато? В его понятии, обождите, давайте контекста, если прокрутить заново, что так поступают во всех странах мира.
Как?
Во всех странах мира, возьмите пенсию в Норвегии, в Германии, в Англии, в Соединенных Штатах.
Угу.
Что он говорит? Полную ахинею.
Не понимаю. Нет, он говорит, у нас маленькая пенсия. У нас маленькая пенсия, и вообще-то правильно было бы думать с детства о том, что, в общем, на эту пенсию не проживешь.
Не проживешь. Что значит делать? Не доживать до пенсионного возраста?
Почему? Копить как-то?
С чего копить?
С денег.
Вот вы возьмите среднюю заработную плату.
Вот с этой средней заработной платы. Пускай.
Давайте, сколько вы можете откладывать?
Не знаю, это надо посчитать.
Ну вот вы видите, вы говорите «не знаю». Я говорю, если вы посчитаете, будете с 35 тысяч откладывать даже 10 тысяч.
10 вряд ли, пятерочку можно.
Я вам десяточку говорю.
А я вам говорю пятерочку и 60 тысяч в год.
60 тысяч в год. Так сколько это получится?
Через 10 лет 600.
Но через 30 лет?
Через 30 лет 1 800 000.
1 800 000 разделить на время дожития на 20 лет, это сколько получится?
Ну вот теперь делите, я так быстро не могу.
1 800 000 делим, пускай даже 2 000 000, это 20 тысяч?
Не очень понял, как вы быстро так поделили, у меня так не получается. В месяц.
Ну, обождите, смотрите, 2 миллиона.
Нет, 20 тысяч в месяц, правильно?
Нет.
Ладно, давайте в прямом эфире не очень правильно вот эти вещи считать. Для этого нужен калькулятор или там что-то подобное. Мы же говорим, смотрите, когда встречается гражданин и гражданин, и как-то принято нормально друг другу говорить, слушайте, ну на пенсию не проживешь, поэтому, ну, как бы надо еще где-то вот брать деньги. Потом то же самое говорит депутат, и все такие возбудились. Как такое может быть? Разве можно? Слушайте, ну это жизнь. Ну вот она такая. Может быть, это неправильно. Никто же не говорит, что так и надо. Прекрасно и чудесно. И с самого начала надо было сделать так. Не-не-не. А мы как раз и пытаемся понять, вот можно ли скопить деньги на пенсию самостоятельно. Мы не пытаемся отменять никакие выплаты. Мы говорим о том, что надо платить налоги. Вот из оставшегося. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, если, конечно, на мой взгляд, те, кто отъезжает дальше 100 километров от МКАДа, понимают, что даже современная молодежь, от даже 20-25 лет и старше, они не то что скопить на пенсии, многие просто концы с концами свести не могут.
А так было всегда у молодежи?
Вы знаете, проблема в том, что так было всегда, было не совсем так.
Да,
раньше было так, что ты работаешь, да, и ты мог развиваться по карьерной лестнице, да, и ты видел свое будущее.
Когда это было?
Сейчас, это было в Советском Союзе.
Какой год назовите? Вот вы когда видели это?
Смотрите, когда работник шел на какой-то завод работать, да, он понимал, что сегодня он мастер, завтра он старший мастер.
Не обязательно, да? Совершенно. Кто вам давал такие гарантии?
Но, по крайней мере, были гарантии того, что у тебя стабильная работа, у тебя, опять же, пенсионное обеспечение.
Это да.
У тебя много чего бесплатного, извините, детские сады, школы и так далее.
Тебе ну, если у тебя есть детские сады, да, бесплатно.
Да, да, а тогда все это было.
Не всегда это было, но было, да. Понятно, да. Спасибо. А, тогда у молодежи было больше возможностей. Но мы же сейчас говорим не о молодежи, мы же говорим о людях, которые живут на пенсию. И мы говорим о том, что вообще-то в молодости надо бы подумать о собственной пенсии. И если подумать, может быть, откладывать по 5 копеек. Но тогда к времени получения пенсии, к этой самой пенсии, будет приятное добавление. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич, восхитительный, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. А кто-нибудь дает гарантию, что через 30 лет этот 1 800 000 сохранится? За последние четверть века правительство трижды обуло меня. Ельцин с Гайдаром отобрал 5000 советские, и Чубайс надул на ваучере 10, Путин с Медведевым...
Как это? Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а как Чубайс надул вас с ваучером? Он отобрал у вас ваучер?
На ваучере было написано 10 тысяч стоит, а он стоил бутылку водки.
Так а зачем вы его отдали за бутылку водки?
А я не отдавал, он столько стоил.
Нет, неправда. Я знаю людей, которые отдавали намного богаче, дороже.
Они были в курсе дел, поэтому
да что
по
вы?
Знали, куда вкладывать.
Не, они просто спрашивали, куда вкладывать. Им говорили, можно в бутылку водки, а можно чуть иначе. Но для этого надо пойти куда-то вот туда. То есть чуть дольше времени. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Павел, Москва.
Да.
Ну, на самом деле, идея депутата воспринимается несколько рисковато обществом, в первую очередь, потому что буквально недавно эти же депутаты, повышая пенсионный возраст, говорили про достойность пенсии.
Ну да.
Это во-первых.
Но они, с другой стороны, они говорили, вот теперь она будет более достойная.
Да, теперь мы обеспечим достойную пенсию. Не прошло и буквально 3 месяца, как внезапно выяснилось, что пенсию достойную мы даже в этом варианте уже не обеспечиваем.
Ну, скажем бы иначе, все-таки она достойнее, но все равно не окончательно достойная.
Вот, то есть это я отвечаю на вопрос по поводу этого.
Да, теперь, понятно, скажите, а можно как...
Еще вопрос.
Нет, давайте нет. Про другой вопрос. А как-то можно самому вот этим задуматься об этом?
В том-то весь и фокус, но я-то задумался на самом деле, но у меня стартовые условия несколько получше оказались, чем у большинства сограждан. Вот, но вопрос немножко не в этом. Вопрос в том, что вот я сейчас откладываю 5000 рублей в упрощенном варианте.
Ну да.
Во что по покупательской способности эти 5000 рублей превратятся через 20 лет?
Но подождите, мы же с вами не можем откладывать нынешние 5000, мы должны их во что-то превращать, иначе, конечно, от них ничего
правильно.
Не останется.
Правильно, только вот тут вот возникает идиотский вопрос. Во что?
Вот об этом и вопрос.
В 90-х годах, имеется в виду, вот с 90-х годов, когда я вошел в жизнь, я не вижу ничего стабильного, кроме доллара в принципе. По той простой причине, что банки разваливаются, точнее, их Центробанк лицензии отбирает.
Я понял.
А сами понимаете, о суммах идет от других.
Я понял.
Стабильности какой-либо просто не просматривается. Как?
Какая незадача получается. Вот заговорили вроде о чем-то более-менее вечном, и опять получается, что это американский доллар. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна.
Ну, что касается американского доллара, может, эта штука хорошая. Но завтра правительство примет какое-нибудь решение, и все наши доллары поменяют. Которые есть в банках, в соотношении 1:1. А те, которые лежат дома, их вообще никак не поменяют.
Ну, почему же? Потом появятся люди. Ну, мы же знаем, в советское время все это было.
Я очень хорошо помню.
Ну да. Только там будет курс, я тебе дам.
Прям помню, как вчера. Вот, слава богу, она нас особо не коснулась, потому что там военный аттестат уже почти все истратили. А так мне еще повезло, нам новые деньги дали. Но вы понимаете, отменят въездные визы. Да запросто. Отменят визы. Вообще запретят выезжать за границу. Вы даже за границу эти деньги не снимут.
Пойдем к ближайшему книжному, и там будет специальный жучок, который поменяет нам по грабительскому курсу.
Юрий Викторович, вам никто ничего не поменяет. Вам просто не дадут снять в банке доллары. Ну, неважно, какую валюту.
Не-не-не, ну, понятно, что они будут у нас в стеклянной банке.
А ну, стеклянные банки, может быть, и поменяют. Ну, так, чтобы он, как в 92-м году, у китайский пуховик купить, прости господи, на...
В общем, Анна, скажите все-таки, если вот не доллары, а как, можно как-то копить самостоятельно? Или надо все-таки думать о том, что делать с пенсионной системой?
Нет, во-первых, надо думать, что делать с пенсионной системой. В 2024 году это, конечно, великое достижение, деньги сумасшедшие, не знаю, куда их девать. Но дело в том, что вот единственное, чему меня научила свекровь, за что я очень благодарна, это антиквариат или драгоценности. Но драгоценности, знаете, тоже антикварные.
Понятно. Не доллары, антиквариат и драгоценности. Дети и здоровье добавляет в этот список 212-й. И пишут все, другого пути нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и 177-й за нас посчитал вот эти 2 миллиона, которые надо будет на 20 лет разделить. В общем, что у него получается? У него получается 8300 в месяц. По-моему, приятная добавка. Ты откладываешь, пока работаешь, всего 5000 от зарплаты, а потом к маленькой, точно меньше, чем зарплата сейчас, к маленькой пенсии добавляешь сразу 8300. И жить можно. Ну, хорошо. Это будет позже. А пока, еще раз напомню, в Государственной Думе советуют копить деньги на пенсию самостоятельно. Ну, в принципе, многие говорят о том, что надо как-то помимо пенсии готовить деньги или какие-то варианты для того, чтобы жить на пенсии. А мы как-то договорились, что это должны быть не деньги, не русские, не иностранные. А скорее, деньги надо вкладывать сейчас в детей, у которых, видимо, будут деньги потом. Ну, а если это не дети, то драгоценности. Иначе никак не получится. Заседание Совета Россия-НАТО состоится 31 октября. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на чиновника Альянса. Отмечаю, что предстоящая встреча – это важная платформа для диалога. Собеседник агентства отдельно подчеркивает, что Совет Россия-НАТО никогда не приостанавливал работу. До конца года ждали заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов. Говорили, что переговоры по этому поводу ведутся. И вот теперь, судя по всему, переговоры завершены. Больше того, до заседания Совета Россия-НАТО буквально несколько дней. Состоится он 31 октября. Чего ждать по этому поводу от заседания? Может ли диалог России и НАТО стать более содержательным и чтобы в этом диалоге было меньше претензий друг к другу? Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что-то ждать от этого заседания Совета Россия-НАТО? Все-таки последнее время подобного рода заседаний как-то немного.
Ну, никаких прорывов, конечно же, ждать не стоит, но, тем не менее, это заседание важно в части все-таки продолжения диалога и укрепления механизмов контроля над той конфронтацией, которая имеет место между Россией и НАТО. Причем эта конфронтация усиливается. Мы видим, что происходит милитаризация дальнейшей европейской безопасности. Прямо на границах России проводят крупнейшие в недавней истории со времен окончания холодной войны военные учения НАТО. И особенно в свете предстоящего выхода Соединенных Штатов из договора РСМД о запрещении ракет средней и меньшей дальности, безусловно, необходимо продолжать диалог. Необходимо говорить о том, что гипотетическое размещение подобных ракет средней и меньшей дальности на европейском театре, в Европе, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, создаст для России нестерпимую военную угрозу и, по сути дела, воссоздаст условия серьезного военно-политического кризиса, который был, например, в 1983 году, так называемый ракетный ядерный кризис в отношениях НАТО и тогда организации Варшавского договора. Необходимо все-таки говорить о каких-то мерах предотвращения прямого военного столкновения и правилах игры в военной сфере, то есть необходимо укреплять правила в взаимоотношения военной сферы в условиях той конфронтации, которая имеет место быть. И в этом, собственно, главный смысл и главная ценность диалога с НАТО. Да? Не улучшать отношения, а предотвращать войну, предотвращать прямое военное столкновение.
Но смотрите, как можно предотвратить войну разговором ради разговора? Как кажется, когда люди не могут ни о чем договориться, это разговор, ну, просто чтобы сохранять друг друга, что называется, в поле досягаемости.
Ну, я не думаю, что это диалог ради диалога или разговор ради разговора.
Но они же ни о чем не договариваются.
Они, я думаю, что Россия на этом заседании четко обозначит риски, связанные с ракетами средней и меньшей дальности, и важно узнать позицию европейских стран-членов НАТО как бы непосредственно по этому вопросу. Потому что, с одной стороны, недавно, только в начале октября, Североатлантический альянс в целом обвинил Россию в нарушении договора РСМД, якобы. И именно это, кстати, послужило такой послужило триггером для выхода Соединенных Штатов из этого договора, потому что они как бы заручились поддержкой европейских стран. С другой стороны, когда американцы объявили об этом, сразу европейские страны на очень высоком политическом уровне стали выражать свою озабоченность. И Россия, которая нуждается в предсказуемости в военной сфере, в области военной безопасности, необходимо вот четко увидеть мнение внутри стран НАТО по поводу ракет средней и меньшей дальности. Это первое. Второе. Самые масштабные учения. Да, с явным прицелом на, военный, на подготовку к военному конфликту с Россией. Здесь необходимо укреплять правила деконфликтизации, правила взаимодействия в военной сфере, договариваться о том, что позволительно, что непозволительно. И, собственно, ну, понимаете, альтернативой диалогу с НАТО является неуправляемая конфронтация, да, когда обе стороны действительно рассматривают друг друга как противников, действительно в своем военном планировании исходят из подготовки к войне, но при этом диалог отсутствует. Это но, в нынешней стратегической ситуации это худшее, что только можно представить.
Безусловно, когда нет диалога, стороны начинают за другого придумывать позицию. Но тут другой
вопрос. Исходите из наиболее худшего сценария.
Да, так вот, тут другой вопрос наши слушатели предлагают обсудить. Они говорят, а зачем встречаться в Совете Россия-НАТО 31 октября? Когда совсем скоро 6 ноября, которое может как-то поменять позицию Соединенных Штатов Америки во всех этих разговорах насчет НАТО?
Значит, выборы 6 ноября никоим образом позицию Соединенных Штатов не поменяют. Но ваши слушатели правы в том, что выборы 6 ноября могут еще больше осложнить двусторонний российско-американский диалог. Если по итогам этих выборов большинство в Палате представителей, в Нижней Палате Конгресса получит демократическая партия, а нынешние опросы общественного мнения и политические тенденции в США указывают именно на это, то интенсивность политической борьбы, внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах еще в большей степени вырастет. Торпедирование администрации Трампа, используя российскую карту, усилится, и это осложнит возможность дальнейшего диалога между Россией и администрацией Трампа на двустороннем уровне. И в этом контексте только вырастет на самом деле ценность диалога с НАТО, между Россией и НАТО, да, и ценность российско-американского диалога внутри российско-натовского диалога. Потому что если американские военные и американские дипломаты будут вести диалог с Россией как бы в рамках натовского формата, это не будет вызывать столь серьезные обвинения и отторжения внутри самих Соединенных Штатов, нежели чем двусторонний диалог.
Спасибо.
То, что российско-американская конфронтация усилится и продолжится после ноябрьских выборов, не вызывает никаких сомнений.
Но вряд ли это относится к Совету Россия-НАТО. Спасибо. Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. 45-й шутит по этому поводу на СМС-портале, и надо на заседание Совета пригласить господина Сивкова, который побывал сегодня в программе «Умные парни», и который объяснит, кто прав, кто виноват, и будет предлагать свой вариант апокалипсиса. Так пишет 45-й. И раз уж мы заговорили о ваших СМС-сообщениях, 569-й написал удивительное СМС-сообщение по предыдущей теме. Тут пишет, с 1 января сокращают на 4% отчисления в пенсионный фонд, чтобы буржуа богатели, а граждане нищали. Слушайте, в пенсионный фонд платят граждане. И поэтому, если отчисления в пенсионный фонд сокращают, значит, граждане богатеют на 4%. Но и это неправда, потому что с 1 января действительно отчисления в пенсионный фонд сокращаются на 4%, с 26% до 22%. Но как их не платили 26%? Платили 22%, так и останутся 22%, и тут ничего не изменится. Поэтому буржуа богатеть не будут, а граждане не будут по-новому нищать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок, которая нас радует. Или не радует? Сейчас, подождите. До этого радовало. Было 4 балла, потом стало 5 баллов. Сейчас, кстати, по-прежнему 5 баллов. Теперь Химки не радуют в этом смысле. Там совсем все плохо, судя по карте пробок. Подъехать к ним невозможно по Московской кольцевой автодороге, потому что многокилометровые пробки и по внутреннему кольцу, и по внешнему кольцу перед пересечением с Ленинградкой. Тяжелее стало движение в целом по Московской кольцевой дороге. В Лужниках совсем остановилось третье транспортное кольцо. И, кстати, дальше тоже, сразу после Сити, внутренняя трешка тоже останавливается и без движения или с медленным движением до Рижской эстакады. Только потом уже в Сокольниках внутреннее кольцо едет. Зато там стоит внешнее кольцо. Ничего нового. Все как обычно. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Новый полис ОМС рекомендовали получить до 1 ноября, а ФСБ, как выясняется, занимала на взятки денег у главы Крыма.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, давайте сразу уточним, что ФСБ не взятки давала, а боролась со взятками таким образом. И нужны были какие-то деньги, и они вот занимали, получается, у главы Крыма. А теперь он просит, он сказал, во-первых, сам рассказал, что регулярно одалживает ФСБ деньги для того, чтобы взяточников задерживать с поличным. И вот, говорит, там 2 миллиона надо как-то вернуть. Но он заговорил об этом публично. Ладно, это через 10 минут, а теперь про другие деньги. Новый полис обязательного медицинского страхования, говорят, в Московском городском фонде ОМС, нужно получить до 1 ноября. В том смысле, что можно сменить страховую компанию не чаще раза в год, и это надо бы сделать до 1 ноября, если вы захотели. Но дальше там странная история, я цитирую по российской газете. Там, во-первых, говорят, что гражданам с полисами старого образца в экстренной ситуации не откажут, но если срочной угрозы здоровью нет, с получением медицинской помощи могут возникнуть сложности. Владимир Гришин, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, основатель системы ОМС в России, он с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, Владимир Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что за проблемы могут быть после 1 ноября?
Давайте успокоим всех наших граждан. Никакого отношения это к оказанию медицинской помощи не должно иметь, и если такие случаи будут, это и исключительные случаи, и их надо пресекать всеми возможными мерами, в том числе через страховые компании. Это во-первых. Медицинскую помощь будет оказывать по-прежнему. До 1 ноября меняются полисы в соответствии с законодательством, чтобы понять, куда люди перешли, куда должны двигаться деньги, какой объем и так далее. Обычно меняют страховую компанию от 8 до 12% населения нашей страны. Все остальные продолжают ходить, продолжают обслуживаться, так сказать, или прикрепляться высшим страховым компаниям. Поэтому с точки зрения организационно-экономической, это обычная практика, и она проводится каждый год. С точки зрения защиты прав пациентов никаких изменений не должно быть. Федеральный фонд и территориальные фонды на местах унифицируют сейчас полисы, меняют их. Это обычная практика. Поэтому я крайне удивлен какими-то опасениями. Это проходит ежегодно, и сейчас идет унификация полисов, потому что раньше они где-то были бумажными, там, печатными. Сейчас это пластиковая карта и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вот из этих трех позиций мы будем с вами исходить, чтобы люди не волновались, спокойно шли и обменивали полисы, меняли страховую компанию, защищали свои права с помощью страховых компаний или фондов. Более того, в Москве, если я не ошибаюсь, можно поменять компанию, получить полис через МФЦ, то есть, вы знаете, многофункциональный центр. Такая услуга есть в Москве, и она активно пользуется популярностью.
Понимаете, тут другой вопрос еще возник в этой связи. Упоминаются некие полисы старого образца. И вот это тоже требует объяснения. Значит, а что, после 1 ноября какие-то полисы старого образца или там после 1 января? То есть надо торопиться и, наконец, сделать это?
Ну, желательно, давайте мы все-таки будем исходить из того, что желательно все-таки поменять полисы старого образца. И у меня, и даже у моих друзей, у некоторых есть такие полисы со страховыми компаниями, которые уже фактически прекратили свое существование. Это действительно такая практика есть даже среди моих друзей. Второе. Вы знаете, мы же ходим с вами в больницу или поликлинику. У нас есть еще, кроме того, паспорт. И если возникли какие-то затруднения с идентификацией, так сказать, гражданина. Потом полис – это же просто, что вы прикреплены к некой страховой компании, которая за вас заплатит. Но это не значит, что вы лишаетесь гарантии там, оказания медицинской помощи, экстренной или плановой, не имеет значения. У вас есть паспорт, у вас есть полис, у вас есть право выбора там, больницы или поликлиники, но уже за эти годы столько всего сделано было и Минздравом, и фондом, что, и в том числе московским, что и вычищено поле огромное, так сказать, и страховщиков, и лишних полисов, и приписок. Ну, то есть огромная работа проведена за эти годы. Поэтому это, я думаю, надуманная такая история, и не надо ее преувеличивать, тем более, что право у нас закреплено Конституцией, а отнюдь не полисом или каким-то территориальным фондом медицинского страхования.
Тогда более общий вопрос. Если говорить о работе системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, насколько? Вот, ну вот 100% она должна работать так. Насколько она работает от 100%?
Вы знаете, я на эту тему много раз говорил. По моим подсчетам, все-таки в связи с указами президента по повышению заработной платы, в связи с ростом цен на расходные материалы, там, оборудование, там, на транспорт и так далее, расходы должны быть увеличены в 1.5 раза как минимум. Как минимум, потому что зарплата, как вы знаете, согласно указам президента, возрастает до 2 раза. Ну, сейчас усилия прилагаются, в том числе по анализу занятых и самозанятых в промышленности и в народном хозяйстве, точнее, так сказать, Российской Федерации, это раз. Во-вторых, дисциплина по уплате взносов, это 2. Повышение эффективности самих учреждений, это 3. И, в принципе, ну, денег, вот я много езжу сейчас по территориям, денег, конечно, недостаточно, сразу говорю. Поэтому рост идет платных услуг. Платные услуги растут, к сожалению, растет и добровольное медицинское страхование. Это ложится на плечи и на карманы, точнее, простых граждан, в том числе и меня, и вас, там, и все прочее. Этим, конечно, граждане крайне недовольны. Вот последнее исследование показывает, что до 30-40% случаев жалоб пациентов вызвано тем, что им навязывают платные медицинские услуги. Вот, в общем-то, и весь анализ, который мы с вами можем сделать.
Вот вы так сказали, что вообще надо в 1.5 раза больше бы денег, если я правильно вас понял. Но да, потом, правильно. А потом начали говорить о том, что вот есть ДМС, которые люди вынуждены платить. Но разве вот эти в 1.5 раза, которые должны заплатить, будут платить не граждане? Ведь там есть как раз выплата в систему медицинского социального страхования.
Я с вами согласен, что добровольное страхование – это, в общем-то, платят либо предприятия, организации, либо сами граждане. Я говорю в целом про гарантии государства. На мой взгляд, еще раз, есть расчеты, на мой взгляд, необходимо повышать платежи на неработающих граждан, это пенсионеры и дети, ну или пожилые граждане, скажем там, и дети, и улучшать дисциплину платежей, как вы правильно говорите, или взносов на обязательное медицинское страхование работников и предприятий, и организаций, там, корпораций.
Но тут скорее именно улучшать дисциплину платежей, а не повышать их в 1.5 раза, я так понимаю.
Я все-таки настаиваю на своем заключении, что необходимо увеличить общий объем ресурсов в системе здравоохранения. И вы знаете, что вот недавно были приняты решения по онкологии беспрецедентные. Сейчас по увеличению в 3 раза тарифов на оплату онкологической помощи идет программа сейчас, национальная программа по развитию здравоохранения. Там тоже порядка 500 миллиардов. То есть идут усилия государства на увеличение объема. Если мы с вами увеличим объем ресурсов, то вы прекрасно понимаете, что тариф на оказание медицинской помощи за любую услугу, он будет также увеличен. Раз мы увеличим тариф, значит, мы можем больше платить там, медсестрам, врачам, оплачивать и так далее. Вот, в общем-то, простая формула. И информация средств показывает, что денег не хватает, и они замещаются, эти госгарантии замещаются платными услугами. Это тоже факт, мы не открываем с вами здесь ничего нового.
Спасибо. Владимир Кришин, основатель системы обязательного медицинского страхования в России, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, был с нами на прямой связи. По поводу того, оказывается, это откровение для меня, оказывается, многие люди до сих пор еще не поменяли полис медицинского страхования, который надо было бы поменять уже 7 лет назад. И это лучше бы сделать сейчас. Это не значит, что если вы не сделаете это до 1 ноября, будет катастрофа, но проблемы могут быть. Примерно об этом сегодня предупреждают в средствах массовой информации. Но рекомендуют новый полис ОМС получить теперь до 1 ноября 2018 года. 7373948, телефон прямого эфира. Я примерно представляю, что мы сейчас услышим, но все-таки есть среди наших слушателей люди, которые не нашли 5 минут, чтобы поменять медицинский полис. Почему? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел. Я как раз вот постоянно меняю эти полиса и детям, и себе.
Зачем?
Ну, потому что они все время обновляются, и во всяких поликлиниках требуют, что идите, сходите, поменяйте там. И я не понимаю...
Я не понял, у нас с вами должны быть одинаковые списки? У меня всего 2 раза было.
Ну, у меня просто дети, и постоянно это круговерь с полисами, я поэтому постоянно туда хожу. Ну, 3-4 точно там был. Так вот, я прихожу, показываю паспорт, и мне говорят, все окей, у вас будет новый полис. А смысл тогда в этих тетках, которые там сидят, ну, также в больнице я показал паспорт, и все, пожалуйста.
Нет, ну, вы же понимаете, что такое полис. Вы же, когда, вы когда полиса, даже добровольный любой, заключаете, ну, вам же паспорт нужен тоже.
Вот именно, то что, ну, так, зачем тогда вообще эти полиса, если его безоговорочно по паспорту дают? То есть, в любом случае, паспорт, значит, полис. Нет.
Понятно. Ну, паспорт, так, вам безоговорочно и любой другой договор подписывают по паспорту.
Но вы представляете, ну, спасибо
вам. 7373948, телефон прямого эфира. Но возникают действительно определенные вопросы в этой связи. Если предыдущие полисы были плохие, то их надо поменять быстро. Ну, иначе они же плохие. А если они такие плохие, что их можно менять в течение 8 лет, так зачем их вообще менять? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Это я. Я тот человек, который не поменял полис. Потому что я не пользуюсь государственной медицинской помощью.
Ольга, ну, вы же понимаете, что я дальше скажу совершенно очевидные вещи. Может наступить такое?
Да, наверное. Вот. Но за деньги... Я думаю, что я получу более качественную помощь. Меня не будут класть в коридоре, меня не выпихнут после операции там через 2 дня. У меня вот муж, он фанат вот государственной помощи.
Фанат.
Он меняет полисы. Вот. И я вот смотрю, мы с ним как-то попали в такую ситуацию. Он сделал операцию на сердце. Вот, во вторник. А в среду позвонил и сказал, чтобы меня забирал, чтобы я должна его забрать.
Говорят, вот. Такое бывает. Я просто про операции на сердце слышал. Такое бывает и в других странах. Я тоже удивлялся.
Да, наверное. Вот, меня, человека, который платил за такую же операцию, в общем, спокойненько продержали неделю.
Вы же платите, естественно.
Да,
скажите,
конечно.
Скажите,
конечно.
Тут уже вам вопросы задают. А у вас что, раздельный бюджет?
Нет, у нас бюджет один, но я просто говорю о том, что вот, ну, скажем, зачем, я понимаю, что за меня все равно где-то платят, уверена, что кто-то получает, и через какое-то время может скрыться, что я вся обложена помощью, потому что эти деньги как-то конвертировали, но не знаю, я не вижу смысла, зачем обманывать себя все. И государство.
Понятно, спасибо. А платить не должны вы. 946-й это вопрос, платить я должен за замену. Все спрашивают, а как это сделать? А Google? А Яндекс? Вы не пробовали? Ну, то есть, если вам неудобно позвонить в поликлинику, а там есть телефон, то тогда, ну, вот это можно так сделать. На самом деле, я менял когда полис. У меня это... Ну, первый раз я написал заявление дома в онлайне. Соответственно, ну, 3 минуты, наверное, чтобы отправить. Потом я получил письмо, на письмо мне потом пришел ответ, можете приходить забирать. Вот чтобы забирать, мне надо было просто доехать до, не помню, где-то там, ну, в районе Гаврикова улицы, офиса у компании страховой. Я туда пришел, провел там даже меньше 5 минут, то есть в сумме у меня 5 минут ушло. Вам трудно найти? Лечить будут лучше? Лечить будут быстрее, возможно. Потому что если у вас нет документа, какое-то время они будут искать варианты, как вас оформить. Не дай бог, что с вами случится. Ну, вам жалко 5 минут ради этого? Не знаю, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Андрей, Москва. Тоже пользуюсь до сих пор еще старым зелененькой такой карточкой. Как бы удобно, вот эти, которые перед этим после давали, бумажные. Вот для детей получил, но
теперь очень уже, удобно. Да, теперь уже не бумажные дают?
Ну, просто пока вот тоже время.
Как-то ну, в общем, не пригорело, что называется, не прижгло.
Не, ну, к врачам как бы хожу в городскую поликлинику, обслуживаюсь по старому.
То есть вы ждете, то есть вы туда пойдете только когда жизнь заставит?
Ну, скорее всего, я так понимаю, что да, когда вот уже приспичит, тогда и придется бежать.
Ну, а что касается старых полисов, полученных до 2011 года, то есть этих зелененьких, то, похоже, судя по СМИ, новые полисы взамен их рекомендуют получить-таки до 1 ноября 2018 года.
Новость часа.
Вокруг похорон Николая Караченцева самая разноречивая информация. И вот сообщение из мэрии на этот счет. Хранить Караченцева будут 29 октября, но не на Ваганьковском кладбище, как говорила дирекция театра Ленком, а теперь в мэрии говорят, впрочем, та ссылается на неназванный источник в столичной мэрии, теперь говорят, что похоронят Караченцева 29 октября, но не на Ваганьковском, а на Троекуровском кладбище Москвы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что регулярно одалживает ФСБ деньги. Не просто, ну вот вообще уже странно представить себе. Но Аксенов говорит, что он дает деньги ФСБ для задержания взяточников с поличным. Он в этой связи, он рассказывал об этом, сообщает агентство «Крыминформ», в связи с арестом его же заместителя по делу о коррупции. То есть получается, что начальник дает правоохранительным органам деньги взаймы, чтобы они дали взятку его заместителю. Тут конфликта интересов вообще нет, и это не первое дело, потому что мы же знаем, совсем недавно генералу ФСБ вернули деньги из дела Улюкаева. Там тоже были деньги, там, правда, здесь вроде как 2 миллиона рублей, а там 2 миллиона долларов было. Но, собственно, там была Москва, а здесь Крым, может быть, поэтому разница. Алексей Петропольский, юрист и специалист по борьбе с коррупцией. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, это какое-то новшество или это нормально, когда, допустим, начальник дает правоохранительным органам деньги, чтобы, что называется, взять с поличным подчиненного?
Да, это огромная проблема, ведь у наших правоохранительных органов, как правило, нету живых наличных денег, у них есть только куклы, а когда нормальный предприниматель или чиновник видит куклу, он ее просто не берет в руки, и, следовательно, следственные действия не удаются, и поэтому правоохранительные органы вынуждены искать у своих знакомых деньги, чтобы дать ими взятку, ну, пометить, переписать все купюры и отнести куда следует.
Пометили, переписали все купюры, а потом вернули их, и что же с ними будет, с помеченными-то?
Ну что, их отмоют в специальном растворе, и они дальше пойдут на благо владельцу, пойдут на его личные нужды.
Так вот, конфликта интересов нет, когда начальник на подчиненного дает деньги?
Это, ну, это сложный вопрос, честно говоря. С таким я не сталкивался, но у коммерсантов часто спрашивают деньги, даже у коммерческих банков спрашивают деньги правоохранительные органы для того, чтобы дать ими взятку. И здесь самое интересное, что на период всего следствия эти деньги должны лежать в сейфе, поскольку все купюры переписаны, и они являются неотъемлемой частью самого уголовного дела. То есть представьте, если вы эти деньги даете, то минимум на год-два вы их заморозите и пользоваться ими не сможете.
И тогда, и тогда следующий вопрос, который один за другим теперь формулируют наши слушатели. Откуда деньги у Аксенова, к примеру?
Ну, наверное, накопил, может быть, подарили.
Нет, ну, сейчас мы не об этом, а они должны его спрашивать. Он должен доказывать, что у него законные деньги именно наличными.
Ну, конечно, он декларирует, как чиновник, любые свои доходы. Но, скорее всего, эти деньги он продекларирует, как тоже перезанявшиеся у какого-то коммерсанта. Ну, предоставит договор займа и скажет, что вот на нужды следствия я, как глава, был вынужден обратиться к своим товарищам и взять у них эти деньги.
Это прямо вот настолько распространенная практика. Еще раз возвращаюсь к словам Аксенова. Только со своей стороны направил более 8 эпизодов по взяточничеству за этот год, в том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия. То есть он даже неоднократно давал деньги.
Да, это вообще нормальная практика, потому что, повторюсь, ни у оперуполномоченных, ни у следователей в кассе денег нет, только куклы, которые распечатаны на принтере.
Но это же мешает секретности мероприятий. Они могут взять деньги не у того, или вот это не проблема?
Это вообще не проблема. Как правило, на период, когда требуются эти деньги, уже все следственные мероприятия и подготовка для передачи денег как взятки готовы. И, следовательно, остается только найти эти сами деньги, чтобы их принести. Поэтому делается это оперативно, ищут деньги, как правило, у тех, кто в этом в первую очередь заинтересован. А главы районов, поселений и прочих, они, как правило, в курсе каких-либо резонансных дел.
Теперь по поводу возврата денег. Вы уже упоминали о том, что если вот ты идешь, так сказать, родине навстречу, то это надолго. Аксенов да. говорит, что он был на приеме у директора ФСБ Бортникова и просил, чтобы ему как можно быстрее возвращали долги, и сказал, что сам ограничен в ресурсах, а 2 миллиона собственных средств теперь вот там в делах. Есть какие-то сроки?
Нет, никаких сроков, пока дело не будет закрыто, или хотя бы пока дело не выносит на так называемую 217-ю статью, то есть следствие не закончится. По сути, сделать с ними ничего будет невозможно. По нашей практике, в 90% случаев до приговора вы не имеете права пользоваться, по сути, никакими вещественными доказательствами.
Но, смотрите,
нет разницы.
Но ведь по делу же не получается, что Аксенов давал взятку, как я понимаю. И в этой связи русский инженер спрашивает, а вернуть ему сумму другими купюрами государство разве не может?
Нет, государство не выделяет на это отдельные бюджеты. И следователи, и оперуполномоченные должны изыскивать своими путями, как эти деньги предоставить. Им дают лишь куклы.
Ну и последний вопрос. Как оказаться тем, у кого просят деньги государства вот на то, чтобы давать взятки?
Ну, нужно быть приближенным к правоохранительным органам, как-то общаться кулуарно или не кулуарно. Но, собственно говоря, может быть и официальный запрос. Здесь проблем нет. Ведь
такое тоже бывает?
Конечно, следствие не раскрывает тайну следствия и говорит, что просто нужны деньги, которые будут заморожены в определенном или неопределенном сроке.
И понятно.
Вы не узнаете,
и ты должен давать эти деньги, ты не можешь отказать.
Ты можешь дать, чтобы подружиться и как-то записать на свои очки.
Понятно, спасибо. Юрист и специалист по борьбе с коррупцией Алексей Петропольский говорит, что это нормально, когда, к примеру, чиновник дает денег представителям правоохранительных органов, из которых правоохранительные органы другому чиновнику дают взятки, а потом его отправляют в тюрьму. Далее программа «Фильмы».